Довольно непростая ситуация сложилась во Франции, в пищевой отрасли этой страны. Ну, разумеется, о энергоносителях вы прекрасно знаете, о росте цен совершенно катастрофическом в Европе. Плюс к тому добавился генерал засуха и тоже повлиял на ситуацию. Разумеется, далеко не все уродилось, и теперь заводы по производству продуктов питания могут либо встать, либо приостанавливать периодически свою деятельность. Об этом заявил президент сельскохозяйственной кооперации страны Доминик Шарже. Он отвечает как бы за 40% французского агропрома. Риск прерывания работы никогда не был таким высоким, сказал чиновник. Рост на энергию и газ в 3.5 раза отмечается в стране. И еще плюс к тому, промышленники опасаются отключения электричество. Давайте обсудим эту ситуацию с Игорем Юшковым, экспертом финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, потянулась эта веревочка. Понятно, что сам рост и рассказы про то, что надо меньше мыться и одевать больше носков, это цветочки, потому что как только вот эта веревочка начинает выдергивать, и другие факты, например, работу промышленности. Мы говорили об этом в связи с химической промышленностью в Германии, с концерном БАСФ, а теперь вот и французская продовольственная промышленность. А как вы оцените ситуацию в разных отраслях европейской промышленности, в том числе во Франции и, может быть, в других странах?
Ну, именно промышленный сектор, на самом деле, даже больше пострадал, чем там социальная сфера, простые потребители. Да, они, конечно, платят больше, но сейчас мы видим именно экономические эффекты. И в этот отопительный сезон пострадает именно промышленные потребители в большей степени. Мы уже видим, что европейцы, да, сокращают объем потребления газа. Но не потому, что они там мыться меньше стали. Может быть, кто-то действительно экономит, это есть тоже факт, но много ты не наэкономишь тем, что ты будешь там реже мыться. А сокращение объема потребления газа произошло именно в промышленном секторе. Там примерно на 30% снизился объем потребления газа, потому что действительно газ слишком дорогой, и в целом энергия дорогая, и если ты и все это закладывается в стоимость продукции, и ты ее просто не продашь. Та же самая там пищевая промышленность во Франции и вообще в Европе. Не то чтобы люди меньше ели, есть стали, а просто импортные продукты там из Турции, из Азии, даже из США, они просто дешевле становятся, чем те, которые произвели в самой Франции. И поэтому местные предприятия закрываются, они не выдерживают конкуренцию. И в этом плане очень цинично, когда США говорят, там, что мы сейчас поможем европейцам, поможем-то поможем тем, что им пришлем свои продукты. То есть Европа становится гигантским рынком сбыта теперь для других стран, где энергоресурсы дешевле и где получается себестоимость ниже. И это касается и сельского хозяйства. Например, зимой многие теплицы в Европе же, они же газом отапливались, они закрывались еще в прошлую зиму. Уже прошлая зима была с ценами больше $1000 за 1000 кубов. И это, кстати, подтверждает, что там санкции против России, вообще там история с Россией, она не основная, она лишь усугубила кризис. А так европейцы его сами создали своей энергетической политикой. Металлургия, азотные удобрения, они делаются из метана, то есть из обычного природного газа. Вот там, по-моему, сами европейцы говорят, что 70% предприятий производства азотных удобрений остановлено, просто потому что они конкуренцию не выдерживают. И так, действительно, мы будем видеть деиндустриализацию по всей Европе в совершенно разных областях.
Многие говорят о том, что это, ну, вернее, говорить можно по-разному, вашу оценку попрошу. С вашей точки зрения, насколько высокими будут темпы? То есть сколько, так сказать, ну, как будут предприятия работать, не работать, закрываться, не закрываться, рабочие места? Вот эту ситуацию оценить. Ведь это же дело не этой зимы, наверняка. Инерция-то есть некая, еще запасы там и так далее.
Да, но просто эта инерция идет еще с прошлой зимы, и летом мы видели, что многие предприятия остановились, потому что обычно, действительно, летом энергия была дешевле, потому что не надо отапливаться, уже меньше потребляешь газа, меньше дефицит, и он дешевле. Но этим летом все произошло наоборот. Мы вышли из отопительного сезона прошлого, с ценами ниже, чем были летом потом. Летом цены на бирже достигали там 2-3 тысячи долларов за тысячу кубов. И действительно, да, постепенно такой жирок они проедают свой, разные промышленные объекты, разные компании, и становится ситуация все хуже. Но в целом все будет, конечно, зависеть, во-первых, от того, насколько все-таки жесткий будет дефицит зимой. От этого будет зависеть, какие цены на энергию будут зимой. И меры государственной поддержки. Пока мы видим, что в Европе все-таки темпы довольно плавные снижения промышленного производства, снижение экономики за счет того, что государство просто деньгами заливают бюджетными, и все. То есть они дают субсидии от государственных банков, кредиты льготные, субсидии напрямую дают и так далее, и так далее. И это довольно массовый характер носят подобные вещи, но опять же до бесконечности это нельзя сделать. Это скорее сценарий мягкой посадки. И плюс государство с другой стороны, другой, можно сказать, рукой, сами гасят свою промышленность тем, что они борются с инфляцией. А как все борются с инфляцией? Поднимают ставку, кредиты становятся дорогими, и в итоге, в общем-то, экономика затормаживается. Поэтому я думаю, что в 2023 году, в принципе, что в Европе, что в мире, наверное, в целом, прежде всего, вот в Европе и США, мы увидим рецессию и снижение темпов экономики. Поэтому здесь, наверное, именно экономические эффекты начнутся такие серьезные в 2023 году.
Можно ли говорить о том, что захват европейского рынка Соединенными Штатами, ну или, по крайней мере, проникновение на него значительное, это стратегическая цель или просто так вот получилось ситуативно и этим воспользовались?
Ну, я думаю, что здесь, конечно, это не какой-то там хитрый план, который они придумали там 3-4 года назад или даже больше, потому что сами европейцы же загнали себя в эту ситуацию. Это их, прежде всего, вина. США просто не отказываются пользоваться вот этим шансом своим, и раз уж открываются европейские рынки, окей, мы их займем. Раз европейцы там разрывают отношения с Россией, тут, конечно, США подталкивают Европу и говорят, что да-да-да, конечно, не надо торговать с Россией, мы вам пришлем свой СПГ, жирный природный газ. А то, что этот жирный природный газ дороже значительно, ну, извините, как бы, зато он политически правильный. Вот в энергетике, да, я согласен, что они целенаправленно годами рассказывали европейцам, что есть неправильный газ из России, а есть правильный газ. Там замминистра энергетики в свое время США сказал, что в нашем газе есть молекулы свободы, да, поэтому надо покупать, да. А так, да, где-то они просто пользуются ситуацией, где-то они там подталкивали европейцев давно к зависимости от них. Поэтому ситуация по-разному, но тем не менее США один из главных выгодоприобретателей нынешнего кризиса.
Слушайте, но если целая отрасль таким образом будет уничтожена, ну понятно, что дорогие продукты французские, ну если там вообще что-то уродится и будет что-то, да, они не смогут конкурировать, если правительство не поставит заградительные пошлины, тогда вообще народ оголодает, да, насколько я понимаю. Так как потом это запускать? Ну, предположим, ситуация стабилизировалась, газ пошел, но рынок-то уже занят в той же Франции.
Ну, вот действительно, отходом от всех тех рыночных принципов, которые они сами пропагандировали десятилетиями. И мы уже видим, что сейчас происходит на разных сегментах рынка. Они просто вручную начинают все регулировать. Там национализацию проводят, наши активы в том числе отнимают. Там у «Газпрома» все дочки забрали, у «Роснефти». Вот, они просто национализируют, вот в Германии буквально сегодня национализация компании «Юнипер» энергетической произошла. Точно так же и здесь. Будут просто откровенно выгонять азиатские компании, тем более, если это вдруг будут китайские компании. Вот, ставить им заградительные пошлины. Поэтому вот от рынка европейцы очень быстро отходят, в общем-то, и начинают все делать так, как им надо, а не как они сами всех там наискивали и учили. Вот. Поэтому да, вполне могут отвоевывать обратно рынки. Но если они будут видеть, что ситуация сложная, складывается годами, то здесь и может быть и долгосрочные последствия. Ведь европейская экономика, и немецкая в частности, она выстраивалась на, там, больше 50 лет, мы им поставляли газ, например, на довольно льготных условиях, благоприятных для них в том числе. Ну, вот, поэтому если вдруг не будет там много лет поставок из России, то и экономики в прежнем виде, немецкой, а Германия все-таки локомотив экономики, Европы в целом, не будет. Поэтому, да, какие-то последствия будут долгосрочными.
Но там ведь даже беда не в том, что газ дорогой, ну, это тоже, конечно, проблема, но еще и в том, что этого газа просто нет на рынке. То есть, если российский газ, а это, по-моему, четверть всего того, что Европа потребляет, его нечем заместить. Американцы часто отправляют его в Азию, где благоприятные ценовые, так сказать, условия. Норвегия больше производить не может. Они, кстати, и Норвегию решили раскулачить. Норвегия, любопытно, что отказалась от этого процесса. Где они возьмут этот газ? Вот вопрос. Вот задаю всем, никто так мне не отвечает.
Ну, потому что газа нет, вот как вам ответить-то, если его действительно нет физически на рынке, то есть новых объемов не возникает. Поэтому он такой дорогой, потому что он в дефиците. Они соскребают газ со всего мира, самые высокие цены на газ сейчас именно в Европе, поэтому туда все устремилось, но и его не хватает. Поэтому тут вариант, они то, что тоже сами сейчас делают, углем, старым добрым углем, который они так клеймили позором и говорили, что это прошлый век, они возвращаются к угольной генерации. И второй сценарий, вот о чем мы тоже сейчас говорили, это рецессия. То есть меньше экономика, меньше потребления, а значит, вы сведете как бы газовый баланс. Просто потому, что вы меньше будете потреблять. У вас промышленные предприятия закроются, и вам достаточно будет газа после этого. Нет потребителей, нет проблем. Вот примерно такая логика. И по всей видимости, вот где-то посередине мы реальность и застигнет европейцев. С одной стороны, спад потребления, потому что спад экономики, а с другой стороны, возврат к углю. Вот примерно такой, наверное, сценарий нас ждет.
Еще одна ассоциация возникла, возможно, она ложная, вы меня тогда поправите. Говорят о том, что может создаться ситуация, когда молоко будут просто на землю выливать. Я сразу вспоминаю 30-е годы, по литературе, разумеется, Соединенных Штатов Америки, времена Великой депрессии, там, если помните, зерно керосином тоже поливали, потому что продавать было невыгодно, апельсины тоже как-то уничтожали. Вот есть ли некие параллели с тем, что происходило в Соединенных Штатах в 30-х годах, или ситуация принципиально другая?
Ну, здесь возможно, в общем-то, локальные проявления подобные кризиса перепроизводства, потому что получается, что ты деньги вложил, ну, то же самое поголовье скота, например, у тебя есть, и оно дает молоко, но у тебя получается такая высокая себестоимость, что тебе ты не можешь продать, в общем-то, эту продукцию, потому что у кого-то есть дешевле. И с продуктами сельского хозяйства, там, апельсинами те же самые, то же самое. Ты просто не можешь их продать, потому что ты, получается, тебе и доставить их дорого, и себестоимость у них высокая. Ну, вот. Но, опять же, это скорее недолго все длится обычно. Там то же самое поголовье скота просто забьют, чтобы не содержать его, и у тебя текущих издержек не было там, на отопление, на электроэнергию и так далее. Ну, вот. Ну, подобные вещи возможны, но они скорее недолго продлятся. И довольно быстро, в общем-то, ликвидируют все, что приносит убытки.
Ну да, стадо-то потом надо восстанавливать. Спасибо, говорю я Игорю Юшкову, эксперту финансового университета при правительстве России, ведущему аналитику Фонда национальной энергетической безопасности. Мы продолжим через пару десятков секунд.